Здравствуйте, дорогие телезрители. Времена наступили какие-то китайские. Покупаешь телевизор или какой-либо аппарат, скажем, марки Sony, Panasonic или даже Samsung, сделано в Китае. Причем без обмана, все официально. Солидной фирмой передается технология, бренд и вперед. И, в общем, неплохие вещи производят конфуцианцы, так сказать. Хотя белая сборка всегда будет выигрывать, если тот или иной компьютер изготовлен в Штатах, Японии или передовой европейской стране. Надежда гораздо больше на то, что он будет работать очень долго. Нечто подобное иногда происходит и в церковной жизни. Отец Яков Кротов, несколько слов в этом направлении.
История церкви как история франшизы. Что такое франшиза, люди моего поколения узнали довольно поздно, хотя мы тоже жили во франшизе. Франшиза – это фирма, которая дает свою марку и свою репутацию желающим подрядиться, работать на свой страх и риск, но под этой маркой. Что получает человек, который соглашается на франшизу? Он получает чужую репутацию. Это довольно много. Это очень много. То есть мы идем в какую-то контору, потому что ого-го, там написано «Кругоблин» – всемирно известная марка. Справедливости ради замечу, что лучшее определение церкви – кооператив, созданный для блага тех, кто в нем не состоит – я тоже прочел у одного протестантского проповедника, к сожалению, сейчас уже не помню у кого. Апостол Павел не говорил о том, что нужно помогать прежде всего членам своего прихода. Все послание к Галатам – это очень публицистический текст. Галатов стали убеждать, что нужно обрезываться, чтобы быть настоящим иудеем и действительно быть угодным Богу. Павел доказывает, что люди таких идей далеки от Христа – и что их нужно гнать в три шеи, анафема. Он действительно довольно резко там выражается. И Павел говорит, то, что я проповедую, это мне Бог сказал через Христа. Я его увидел, я его почувствовал. Я не советовался с апостолами, но я с ними встречался, и они разделили мою точку зрения. Хотя потом Петр дал слабину. Евангелист Лука, ученик Павла, в «Деяниях апостолов», в «Истории апостолов», поясняет, что апостолы разрешили Павлу освобождать людей от обрезания, но при этом Павел обязался собирать пожертвования в адрес Иерусалимской общины. Во-первых, это еще раз говорит о том, как плох коммунизм. Ведь Иерусалимская община – это не все христиане Иерусалима. Это, видимо, небольшое подобие монашеской общины, полумонашеской, люди, у которых все было общее. И вот эта вот общность имущества, очевидно, привела довольно быстро к некоторому финансовому кризису. Так или иначе, Павел во многих письмах упоминает, что собирает пожертвования для тех, кто в Иерусалиме. В наши дни у католиков есть, например, такая традиция, как пенс святого Петра или грош святого Петра. То есть раз в год вообще-то каждый католик должен, ну, хотя бы там рубль, гривну, фунт и доллар или песо, отчислить папе. Насколько я знаю, этот грош небольшой, это несколько миллионов долларов, а ведь католиков в мире десятки, сотни миллионов. Тем не менее, это все-таки некоторый символ. Это символ франшизы. Конечно, нам франшизу дал Христос. Мы у Него взяли репутацию, взяли идейки. Бородку сбрить можно, а подставь правую щеку, неважно, с бородой ты или без бороды, подставить придется. Хороша ли централизация? Вот мы понимаем, что поместная церковь, если это будет тупое, замкнутое географическое объединение всех принудительно, что это плохо. А сколько людей считают, что и централизация плоха, и показывают, что централизация, ну вот в государстве, это же империя, вертикаль власти, она ржавеет, и к тому же ею бьют по голове, этой вертикалью власти. Друзья, давайте потерпим. Я вам скажу, что такое франшиза и почему какая-то централизация. Она ведь у протестантов есть. Это запасной аккумулятор. Это конь в поводу, как раньше татары водили. Это вот наша община исчезнет, мы вымрем, но все-таки от нас останется не навсегда, но какой-то задел стартовый для других. Ведь и мы пришли в этот мир не на пустое место. Ведь и для нас кто-то сохранил словами весть Евангелия. А это куда больший капитал, чем любые деньги. И мы должны передать не веру, веру Дух Святой дает, но мы должны передать материальное свидетельство о вере словами. Но слова не висят в атмосфере сами по себе, как баблы, пузыри у героев комикса. И поэтому мы отчисляем. Поэтому благотворительность – это не только о тех, кому плохо здесь, сейчас, рядом с нами или в Африке. Благотворительность – это о тех, кто идет после нас и будет нуждаться в существовании преемственности церкви, преемственности людей, хранящих и произносящих Слово Божие.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Когда мы говорим о науке, то наука может сказать честно только одно. Только одно положение. Я не знаю, есть Бог или нет. Я не знаю. То есть с точки зрения науки нельзя сделать абсолютно доказательного утверждения, что Бог есть. Доказательно, как в математике. Нельзя. Но множество ученых, которые стояли и стоят на передовых позициях науки, вот первый предел, были и остаются верующими людьми, которые прямо говорят, что наука привела нас к выводу, что только с признанием Бога мы можем понять происхождение Вселенной, происхождение жизни, сложность потрясающей, закономерность устройства этого мира, особенно устройства органического мира. Наконец, только с точки зрения признания Бога можно понять, зачем мы существуем, зачем мы живем. Поэтому очень многие ученые приходили к самому, я бы сказал, глубокому убеждению в существовании Бога. В отношении же атеизма, как видите, наука говорит, я не могу сказать, атеизм что утверждает? Нет Бога. Почему? Спрашивают, почему? Поразительно. В советское время только и знали, говорили о единственно научном атеистическом мировоззрении. А оказывается, атеизм антинаучен, ибо наука, я говорю, самое большее, что может сказать, я не знаю, есть Бог или нет, а атеизм говорит, нет, его нет. Это и наука недостоверна. Атеизм призывает верить, что нет Бога. Верить. Вы слышите? То есть, если уж вы хотите сказать о вере, то должен вам сказать, и, может быть, это вам пригодится, что можно просто позавидовать только. Только позавидовать можно вере атеизму. Это поразительное. Вера, не имея никаких оснований, атеизм утверждает, что Бога нет. Никаких оснований. Просто никаких. Вы можете себе представить, что никаких? Сказать «не знаю» – вполне согласен. Какие-то основания? Нет. А сказать, что наука говорит, что нет Бога, это просто обман или ложь, или просто отсутствие элементарного даже, ну что ли, образования. Вот так. Это очень важно. Поэтому никогда вы не слышали, и думаю, что и не услышите, чтобы где-либо в атеизме вставал вопрос о том, наука и атеизм. Нет даже постановки такого вопроса. Даже постановки нет. Потому что ни одна наука не доказывает и не говорит, и не утверждает, и не может утверждать, что Бога нет. Обращаю еще ваше внимание на те основания, на которых строится наука. Для того, чтобы мы могли действительно предметно, не как-нибудь, не просто утверждая голословно, а говорить действительно о религии, если хотите, хотя бы как о мировоззрении, которое имеет под собой действительные основания. Не просто «я верю». Ну, ты веришь и верь. Можно верить и в осиновый пень. Пожалуйста. А мы говорим с тем, чтобы показать, какие основания у нас есть для веры в Бога, и показать, что нет никаких оснований для отрицания веры в Бога. На чем стоит вообще наука? И что за наука, о которой мы с вами говорим, когда ставим эту проблему, связанную с религией? Только речь идет, может идти о естествознании, то есть биология, физика, химия, астрономия. Только. Математика – это точная наука, она уже ничего не говорит. Гуманитарные науки – там море пространное и великое. Философия, возьмите, например, философия. Сколько их систем? Тьма. Может быть, философия против религии? Может. Может философия быть за религию? Может. Смотря какая система. Одни за, другие против. Так философия за или против? Ну что так, бессмысленный вопрос. Поэтому, когда вопрос ставится о соотношении науки и религии, то речь идет только о естествознании и больше ни о чем. Потому что о философии, как вы видите, бесполезно говорить. Например, филология, она за или против? Не слыхали? Нет? Не знаете ли? Да. Да. Или география. Да. Или история. И так далее. Гуманитарные науки, они вообще вне этой категории. Вот так. Если говорить о естествознании, то два основных постулата, на которых строится наука, естествознание. Два. Первый из них. Не удивляйтесь. Вера в то, что этот мир объективный существует. Но нет возможности доказать, что это действительно этот мир, который мы видим, именно он и существует. Даже более того, я надеюсь, что здесь вы более подкованы и более квалифицированы, чем кто-либо, поскольку проходили, например, в школе, что звук – это есть явление психическое. Объективно нет звука, а есть только что? Волны определенной частоты колебаний. Вот в мою перепонку волны бьют, я кричу: «Ужасно! Прекратите!» Или «И я таю весь! О, какая музыка!» Стоит человек, который объективно видит, что это только определенные колебания воздуха, и смеется. Говорит: «Ну и глупые! Вы глупые!» Умиляются, тают от восторга. Да ж все колебания только, и все. Вот что объективно существует. Вот на перепоночку, на наш нерв определенная частота колебаний действует как до, а другое как ре, а третье как ми. И совокупность этих звуков разной высоты, разного тембра, разного звучания и создает гармонию или дисгармонию. То же самое относится к краскам, к цветам, к ощущениям вкусного или кислого или соленого. Объективно ничего этого нет. Физика, наука утверждает. В мире объективном нет ни вкуса, ни цвета, ни звука. Ничего нет. А мы только и живем этим.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжил свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Значит, в Московской духовной академии, ну, это потом называли духовная академия, тогда была просто академия Московская и просто Киевская академия, без слова духовная. Но в Московской академии было 200 слушателей, и на их содержание в год давалось 4500 рублей тогдашних. Это были страшные деньги. Вот. В Киевской академии было 1200 слушателей, на 1000 больше. И на год давали на содержание 200 рублей. Вот это тоже показатель. И что интересно, кто выходили из Московской академии, кто выходили из Киевской, 95% всего епископата Петра I и потом при Катерине I, и при Петре II, и при Анне, и при Елизавете, 95% всей иерархии были выходцы из Киевщины, из Киевской академии. Потому что там преподавали и латынь, и греческий, и еврейский, и диалектику, и логику, и риторику, и проводили диспуты, и поэтому те будущие иерархи были готовы, например, отстаивать свои взгляды в диспуте. Экзаменом считался диспут. И если ты в диспуте смог, можно сказать, аргументировать сильнее, чем твой оппонент, свои взгляды, тогда ты считался сдавшим экзамен. На самом деле, я только хотел подчеркнуть, что забираемые из Киева образованные выпускники академий, они бы не только были логически, риторически, ораторско грамотные, они были грамотные и догматически, и канонически. И хотя Петр I, конечно же, жестко и жестоко навязывал новые порядки, в частности, за небритье бороды и за сопротивление остриганию бороды грозила смертная казнь. И поэтому, когда Дмитрий Туптало был взят с Украины и поставлен митрополитом Ростова-Ярославского, то там было много россиян, которые были с настроением старообрядческим. И они после литургии первые же вышли и спрашивают этого Дмитрия Ростовского: вот что царь требует от нас бороду состригать, а мы готовы головы сложить за бороды. И Дмитрий Ростовский говорит: давайте порассуждаем. Если вам отрубят голову, как вы думаете, вторая у вас отрастет? Они говорят: нет, конечно, не отрастет вторая голова после отрубления. Говорит: так может разумнее пожертвовать бородой, ведь борода-то отрастет. И он, с одной стороны, глубоко логически, с другой стороны, иронически пытался вот этих сторонников старого обряда, пытался убедить, что на самом-то деле, может быть, не стоит и сильно сопротивляться до положения головы за бороду и мелочные старые обряды. Дмитрий Ростовский написал богословскую работу, вынужден был, как реакция сиюминутная. Работа называлась «Об образе Божием в человеке». И он рассуждал серьезно и долго с обоснованием, священными писаниями, трудами святых отцов, что образ Божий в человеке не в бороде, он в голове, он в духовном свойстве человека. И Петру Первому понравилось, что ему святитель помог, значит, склонять старообрядцев к сострижению и к бритью бород. А с другой стороны, уточнились догматические понятия. А в чем же состоит образ Божий в человеке? И поэтому Петр Первый дал указание распространять, перепечатывать и распространять труд Дмитрия Ростовского об образе Божьем в человеке. Вот, как видите, парадоксально, но развивалась богословская мысль из-за этого тоже. Развивалась как реакция на конкретную ситуацию. Ну и, естественно, поскольку Феофан Прокопович был вынужден обосновывать и действия Петра по упразднению патриаршества, то он свою ученость обратил на то, чтобы основать будущие шаги Петра I. И он в духовном регламенте написал, а ведь соборность – характерный признак восточного православия и византийской традиции, а значит, собор может быть выше и лучше единоличного патриарха. Один человек может чаще ошибиться, а целый собор, он как бы предостерегает от единоличной частной ошибки отдельного человека. Вот. Одного человека легко подкупить, а целый собор труднее. И он всякие преимущества выписал, что соборное в духовном регламенте выписано управление церковью, оно оттесняет патриаршество. Вы чувствуете? Вот эта вот логика, она и знание, оно может быть обращено как на обоснование чего-то действительно с высшей точки зрения правильного, так она может обращена, к сожалению, на обоснование и не совсем правильного, и даже совсем неправильного. Вот почему, кроме логики, преподавали диалектику и метафизику. Потому что на самом-то деле, когда человек имеет целостное мировоззрение, когда у него есть иерархия ценностей, тогда он понимает, что логика – это не самоцель, а средство. И смотря на что ты направишь это средство. Цельная система преподавания в Киевской академии давала целостное мировоззрение.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Маленький экскурс о Валентиниане II, том самом императоре, к которому обращено было обсуждаемое нами ходатайство римского сенатора Симмаха о сохранении в империи языческих культов. Валентиниан II рано погиб. Он был не то чтобы опекаемым, но находился под контролем полководца, которого прислал могущественный Феодосий, того, кто в раннем Средневековье будет называться мажордомом. Вот, предположим, есть король, но он удаляется от дел, и за него правит некий мажордом. Ведь как должно быть по идее? Император считался лучшим человеком в своей земле, соответственно, он должен был сам решать все вопросы, на это он и нужен. Но уже в раннем Средневековье появляются так называемые «спящие короли», которые занимались, в общем-то, лишь своей жизнью. То есть формально они правят, а реально за них руководит мажордом, чиновник. Так же случилось и с Валентинианом II, воцарившимся в десятилетнем возрасте. Это в то время, как его соправитель Феодосий Великий был как раз очень опытным, зрелым человеком. Собственно, Валентиниан II был ему еще многим обязан и своей жизнью, и своим престолом, потому что сестра его Галла была женой Феодосия. То есть Валентиниан в большой степени занял престол за красивые глаза сестры. Что же касается жизни Валентиниана, Феодосий Великий в свое время вынужден был бороться против узурпаторов, посягавших на западную часть империи, исключительно ради своего родственника Валентиниана, хотя ему проще было бы этого не делать и быть в союзе не с юнцом, который пока собственной силы не имеет, а с более сильным союзником. Поэтому Феодосий отправил к нему не то что опекуна, но советника с правом решающего голоса, скажем так. Это был полководец Арбогаст, который, в общем-то, фактически сам заведовал делами управления, что, естественно, взрослеющему Валентиниану не нравилось. И когда Валентиниан вместе с сенатом потребовал отстранить Арбогаста, то полководец сказал ему: «Не ты меня поставил, не тебе меня и удалять». Через некоторое время Валентиниан II впал в серьезную депрессию и желал только одного, чтобы приехал его любимый епископ Амбросий Медиоланский, которого он очень уважал. Когда же Амбросий был в пути, ему сообщили, что ехать уже не надо. Валентиниан повесился. На самом деле один Бог знает, сам ли он повесился или его повесили. По Елику мы уже упоминали с вами знаменитую легенду о 12 римских орлах и то, что последним орлом по этому предсказанию оказался Феодосий Великий, последний из великих правителей, после которого Рим уже никогда не оправится, 12-й Цезарь. Историки, в частности, Фадей Францевич Зелинский, профессор Петербургского и Варшавского университетов конца 19-го, начала 20-го веков, называли Валентиниана II в этом смысле «орленком». То есть то, что на него свалилось в молодые годы, его сломило. Зелинский приводит как некоторую аналогию судьбу другого человека, сына Наполеона и его жены Марии Людвиги, герцога Рейхштадтского. Если кто-то знает французскую литературу, то может вспомнить драму Ростана «Орленок». Это как раз прозвище. Франсуа Шарль Йозеф Бонапарт жил с 1811 по 1832 годы, то есть очень мало, всего 21 год. Он оказался наследником великого императора, и в этом смысле его также сломило это положение. И вот Зелинский сравнивает Валентиниана II и Наполеона II, замечая, что в психологическом плане они очень близки. На самом деле в жизни подобное случается нередко. Талантливые и вовсе неплохие люди, оказавшись не в том месте, не в то время, либо оказываются несостоятельными, либо погибают морально или даже физически. Ну вот хотя бы Кирилл Гундяев. Я-то его помню, когда еще учился в Ленинградской духовной академии, а он был там ректором, преподавал патрологию. Это был умница, святой человек, ангел церкви, идеал христианина. О нем можно было уже при жизни писать житие. Потом Смоленские леса, так сказать, сродни ссылке. Затем Алексей II его приблизил к себе. Ну и в конце концов стал он патриархом. И что? Как подменили. Лицом вроде владыка Кирилл. Голос его, стиль речи, а нутром. Короче, и россияне от него пользы особой не чувствуют, а украинцы натерпелись сполна. Аналогично с Иоаннафаном Елецких. Музыкант, композитор, регентом сводного семинарского академического хора был. Редкий талант. Сколько церковных произведений новых мог написать и сколько исполнить. Ну вот потянул его на служение епископское. И сколько бед натворил, в Украине в частности. С другой стороны, представьте себе, если бы Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский были бы рабочими обувной фабрики, Олег Басилашвили – гаишником, а Билл Гейтс – разносчиком пиццы. Так что задача найти свое место в жизни – дело первейшей важности. И на этом давайте остановимся с вами, а продолжим наши церковно-исторические размышления, если даст Бог, в следующий раз. Всего доброго!